«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Да, в отличие от всех других средств массовой информации, на радио «Спутник» «Профилактика» — это время не отключиться, а наоборот слушать подробнее, потому что в студии Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования. Геннадий Григорьевич, я вас приветствую.
Доброе утро.
Будем рассуждать на самые различные. Я надеюсь, вы будете рассуждать. Я буду участвовать. Меня Алексей Красильников зовут. Всех наших слушателей приветствую. Темы, которые так или иначе связаны со здравоохранением, со здоровьем, с жизнью в целом. Телефон прямого эфира 951-0566. Если есть вопросы, комментарии, мнения по тем вопросам, я уже здесь ограничу все-таки по тем темам, по тем вопросам, которые будем обсуждать, обязательно звоните, задавайте, рассказывайте, в дискуссию подключим. 951-0566. Еще раз телефон напомню. И, Геннадий Григорьевич, давайте начнем с вопроса, который волнует многих уже несколько недель. Прям волнует. Вот тут по-разному можно сказать, потому что и у президента России был определенный комментарий на эту тему. Это возможный мировой продовольственный кризис. Это возможный мировой голод. Почему президента мнение сразу упомянул? Недели ранее Владимир Путин уточнил, рассказал, что давайте сейчас ситуацию с украинским зерном не перегревать. Ее процент в общемировом, ее доля в общемировом продовольственном рынке не такая существенная, то есть она, безусловно, значимая, но не такая огромная, как это порой представляют. И вот сейчас идут так достаточно активные переговоры между Россией и Турцией на уровне министров пока что о том, как можно разблокировать порты, как можно разминировать воду Черного моря, и вообще упоминаются различные варианты, как можно зерно вывести. Путин не просто так упомянул, как только он выступил на эту тему недели ранее, цены на зерно пошли вниз почти, если я правильно помню, до отметок начала весны. И тем не менее, проблема голода, вот она, маячит.
Итак, чтобы окончательно утвердиться, что мы все-таки будем говорить и о здоровье, я могу маленькую репризу скажу, что сегодня нам гидромет обещал 28 градусов жары.
В Москве вы имеете?
В Москве. Ну, московская специфика жары состоит в том, что у нас всегда высокая влажность, но это особенность нашего региона. Поэтому я всех попрошу сегодня, тем более жара пришла резко, обратить внимание на что? На питьевой режим, на режим поведения, особенно Москва у нас старый возрастной город, средний возраст и количество пожилых людей много, поэтому, пожалуйста, откорректируйте свои графики, останьтесь дома, защитите детей, оденьтесь
соответствующим
образом, да. Накройте голову, пока, может быть, воздержитесь от пляжей, и все будет хорошо. А теперь по существу. Ну, мой президент никогда словно ветер не бросает, и он базируется на тех объективных данных, которые ему дают соответствующие службы. В частности, неделю назад мы на научном совете Совета безопасности подробно обсуждали тему. Вот состояние продовольственного, голода и так далее. В этом есть объективные причины, которые нужно иметь в виду, что население на планете сегодня уже примерно на миллиард превысило тот уровень, который может обеспечить та традиционная культура земледелия, которая у нас есть на планете, на всей. Понимаете? Вот, в частности, медики в этом виноваты, потому что ликвидация целого ряда заболеваний привела к тому, что средняя продолжительность жизни увеличилась, и число людей, вот я уже сказал, что по данным ООН, это лет 20 уже обсуждается, что примерно миллиард населения просто не может есть, потому что нечего есть. Вот такие цифры раньше приводились. Теперь применительно к ситуации. Явно идет эксплуатация той действительно серьезной проблемы, которая никак не связана с нашей военной операцией на Украине. Вот. Но вот вчерашняя истерика Шарля Мишеля, причем на заседании Совета безопасности ООН, постоянного комитета, она говорит о полной дезинформации, которую он намеренно преподносил. Вот, я видел порты, переполненные зерном. Россия не дает сеять зерно. Ну, уже сеять зерно не надо, его сейчас уже собирать пора.
Ну, кто как не главный, кто там, глава Евросовета, кто там, да. Разбирается, нет, лучше, чем Мишель в посеве зерна?
Нет, он намеренно говорит ложь, и за эту ложь нужно отвечать. И я думаю, что в устав Всемирной организации здравоохранения нужно внести, если он передергивает факты, то с него надо спрашивать и принимать какие-то меры, потому что дезинформировать мировую общественность, да еще такому высокопоставленному и живущего за налоги налогоплательщиков чиновнику просто является должностным преступлением. Вот так это надо трактовать. Потому что мы людей за мелочи наказываем, а когда такое лицо просто лжет, намеренно лжет и ни за что не отвечает, это беда. И так дальше пошли. В чем проблема? Безусловно, роль Украины, и это вчера называлась цифра, по-моему, даже нашим министром иностранных дел, это примерно 1% в зерне. Мы обеспечиваем, мы, как Россия, обеспечим 20% поставок зерна на мировой уровень. В основном им пользуются Ближний Восток, Египет, Африка и так далее, и так далее. Украина когда-то имела высокий процент, сегодня он резко упал, и не в этом году, а в предыдущие годы, потому что все те правительства, которые были, они абсолютно не занимались экономикой. Вот единственное, что по кукурузе они...
Да, кукуруза да. Это серьезная доля.
Да, серьезная доля. Но это не хлеб. Вот, поэтому есть существенные причины, но они как раз не в зерне кроются в украинском. Для чего сегодня эту истерику поднимает? Поднимает для того, чтобы обеспечить проход сухогрузов. И это перевоз тяжелого вооружения, которое они планируют. И, безусловно, наши условия, которые мы будем ставить, это обязательный досмотр этих сухогрузов, которые пустыми якобы идут в порты, которые, ну, наверное, скорее всего, это будет Одесса. Вот. Поэтому пусть они его вывозят, хотя там вывозить нечего. И более того, ведь мы слышим противоречивые вещи. Если Мишель там почти крокодиловые слезы льет, обманывая мировую общественность, то некто господин Данилов, закончивший Старобельский ветеринарный техникум и сегодня возглавляющий, являющийся секретарем Совета Безопасности, а это важный орган, он говорит, ни грамма зерна не отдадим, пока нам не обеспечат безопасность. Да. Ну так извините. Вы хоть договоритесь, как врать вам вместе. Вот. Поэтому этот вот несостоявшийся ветеринар, который перебивается сейчас на ответственной должности секретаря Совета Безопасности, портит всю картину. Стройные ряды в ролей. Действительно, на Украине сегодня есть геноцид на украинской нации. И он состоит в том, что вот та же Урсула фон дер Ляйден, будучи врачом, каждый день заявляет о тех миллиардах долларов, на которые поставляется на Украину вооружение, ни разу не заикнулась о том, что дети на Украине не прививаются. То, что дети на Украине сегодня начался отдых детей, и мы украинских детей берем с ЛНР и ДНР и выздоравливаем в наших лагерях, там об этом ни слова. Я вчера зашел на сайт Минздрава Украины, зашел на сайт Минздрава образования Украины, там слова нет о детском отдыхе. Понимаете? И вот после этого эти господа о какой-то гуманизации говорят.
Я все-таки уточнил, что из слов фон дер Ляйен периодически звучит, что гуманитарная помощь поставляется.
Да, что гуманитарная помощь – это пирожки вот этой…
Вот, да-да-да. Что это за помощь и доходит ли она непосредственно до адресата?
Во-первых, нет никакой гуманитарной помощи.
Ну, мы же говорим о словах Урсулы фон дер Ляйен.
Вот. Это фашистующая девушка, которая сегодня мечтает о Майнкамфе и о Рейхе. Это однозначно. И сегодня вся политика Германии сводится к тому, что она перехватывает лавры у Украины и хочет стать и получить статус главного врага нашей страны. Хотя мы германскую экономику до последних месяцев держали на дешевом газе. Она
Геннадий Георгиевич, чисто для проформы. Все-таки так. Фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией, она то есть представляет некий международный
нет,
орган.
Нет, извините
то есть,
меня.
Тут не только о Германии речь.
Нет, есть первородное в ней, что должно быть. Это
но решает она за Еврокомиссию,
так,
вроде как.
Я не хочу, чтобы вы выступали в роли ее адвоката.
Нет, я за правду. Я за то, чтобы давайте факты.
Она фашистующая дамочка, который ни о каком украинском народе и не мыслит. Для нее это давно пушечное мясо, которое будет гибнуть под точечными ударами нашей армии. И они эту судьбу уже давно решили. И дети украинские их не волнуют. И идет геноцид крупного европейского государства, который идет со стороны ЕС. Вот. Это первое. Возвращаемся к продовольственному кризису. Действительно, он может быть. И он может быть потому, что наша страна является главным поставщиком, в том числе Евросоюз, и в Соединенные Штаты Америки, высококачественных удобрений. И если в этом году они не проудобряют свою почву, и тот урожай, который вырастет, он ее обеднит, и не будет восполнен тот необходимый запас удобрений, вот тогда действительно наступит голод в следующем году. Но вина на этом лежит на господине Байдене, на подвластному и управляемому так бездарно Евросоюзу, который отказывается от удобрений, которые мы, как страна, готовы поставлять.
Вводят собственные санкции,
да,
на поставки.
Кстати, американцы одумались и отменили санкции.
Да, сделали послабление. Да.
А Европа эти санкции оставляет. Так кто виноват в будущем голоде? И никакое украинское зерно, которого уже давно нет, это урожай прошлого года. А в этом году этого урожая будет немного, к сожалению. Потому что, опять же, лицедеи и скоморохи, которые сидят сегодня во главе правительства, у них даже в голове этих мыслей нет об экономике этого государства. Итак, поэтому давайте мы угомонимся на эту тему и пойдем дальше, да? К Макдональдсу мы придем с вами.
Давайте, может быть, вот этот вопрос чуть-чуть позже. А если уж мы украинскую тему затронули, буквально пару слов. Я вижу, что пару слов здесь не обойтись, но, тем не менее, слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи о том, что на Украине будут создан специальный лагерь для пленных, обмен которых маловероятен, мне кажется, вот тут нужно прокомментировать. Потому что, во-первых, словосочетание «специальный лагерь» уже каким-то образом настраивает.
Ну, там есть еще и одна девушка, которая зампредправительства, которая отвечает как раз за перемещение, в том числе и за пленных, она пару раз высказывалась, и она тоже, по-моему, моя коллега. Вот. Ну, бог с ней. Значит, ну, первое, это очень серьезная и широкая тема, и давайте мы ее, может быть, выведем в отдельное обсуждение, когда что-то прояснится. Единственное, что я хочу сказать в этой связи, что пусть они знают, что наших ребят мы не оставим. И все допустимые меры и в рамках международного права, и в рамках специальной военной операции будут приняты для того, чтобы их освободить. Вот так бы я прокомментировал эту тему.
И здесь давайте буквально в краткой реплике напомню, что Россия относительно недавно приняла поправку в Конституцию, согласно которой российское законодательство, российское право имеет приоритет над международным. То есть международное право уважаем, соблюдаем, но только если это не идет вразрез внутренним российским интересам.
Это естественно. Да. И еще бы хотелось бы, чтобы мы это правило соблюдали и в рамках Евразийского экономического совета. Мы эту тему с вами затрагивали, когда нашу систему здравоохранения по безопасности продовольственной разрушают предложение какого-нибудь Казахстана или еще кого-нибудь. Вот это вот мы должны помнить, и это совершенно правильный подход.
Геннадий Юрьевич, у нас звонок в студию, как раз касающийся вот этой ситуации с вакцинацией на Украине, с вакцинацией в России. Поэтому я прошу вас наушники надеть, и давайте послушаем как раз вопрос. Добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро.
Геннадий Григорьевич, хотел задать вопрос. Вот вы говорите, что на Украине очень малая часть населения привита, да? А о том, что в России у нас большая часть населения тоже не хочет прививаться, вы как-то...
Не, миленькая, задачи? Ну нет, вы, во-первых, не надо. Давайте так, первое. Национальный календарь по прививкам, и эти данные официальные, и я им полностью доверяю, потому что в теме нахожусь постоянно, выполняется у нас ровно по тем индикаторам, которые установлены Всемирной организацией здравоохранения. Это очевидно. То, что была целая кампания дискредитации вакцинации применительно к ковиду, она была. Но тем не менее, сегодня у нас привито от ковида 81 миллион. Это ну, все прививки. Полностью, не полностью привиты. 81 миллион. Так? А окончательно вся программа по вакцинации применительно к каждому человеку, две аппликации и ревакцинация, это 60 миллионов. Так что мы этот барьер преодолели. И вот эта огульность, что у нас никто не хочет прививаться, она неправильная. Кстати, напоминаю, спасибо вам за вопрос. В конце августа мы начнем прививочную кампанию против гриппа. Я всех призываю это делать. Нам нужно будет привить не менее 70 миллионов наших граждан. В том числе и детей, потому что детей от гриппа мы прививаем. Если против ковида у нас прививок не было, это было правильно, то от гриппа мы будем прививать. Все, я на вопрос ответил.
Да, да, давайте просто да, не путать проблемы, которые вроде как бы мы привыкли повторять, а соотносить их с тем, что есть на самом деле. В течение некоторого времени проблемы определенной вакцинации были.
Я надеюсь, потом... что наша, вот, наша слушательница является просто жертвой вот той информационно-террористической атаки, которая шла в интернете прежде всего, да и в наших СМИ тоже.
Угу. Ну и давайте действительно к химозе. Очень многие ожидают, какое там число, 12-е, по-моему, или 16-е назначали об возвращении тех кафе быстрого питания, ресторанов быстрого питания, так, которые будут находиться в тех местах, где находились
Макдональдсы.
Я хочу
лично обратиться к Александру Говору. Это бизнесмен, которому я очень с большим положительным пиететом отношусь, потому что это человек, который... Я сам из Донбасса, и знаю, что такое горнодобывающая промышленность. Человек, который после окончания школы работал в шахте, который сам себя сделал, и который занимается ну, таким достойным бизнесом. Он выкупил всю систему Макдональдса. И сегодня заявляет, что 840 ресторанов системы Макдональдса, это целая сеть современных, высокотехнологичных предприятий общественного питания. Но он меня просто, как говорится, под дых ударил, заявив, что мы будем все делать и будем сохранять даже ту линейку кулинарную, которая была. Я всю жизнь боролся с этим Макдональдсом с момента его появления на Тверской площади, еще с советского периода, что они кормят нас и разрушают нашу культуру питания. И вдруг от этого уважаемого для себя, для меня человека, слышу, что мы будем сохранять всю ту линейку, вот эти пресловутые бургеры и супержирная пища, которая там торгуется, то есть мусорная еда, будет продаваться по-прежнему. Они максимально сохранят эту линейку. Этого делать нельзя. Нужно наряду с физиологическим кормлением людей еще и открыть параллельно программу культуры питания, наших регионов. У нас даже разные меню должны быть в различных регионах, потому что у нас многонациональная страна. Понимаете, у нас совершенно разный климат, юг, север.
Точно.
Вот это, об этом надо думать, а не просто брать под козырек и докладывать супостату в Соединенные Штаты Америки, поскольку это ихняя система, транснациональная система. Это хорошая система для них, но не для нас. Поэтому давайте вот мы, выкупив это оборудование, цивилизованно. Будем вести цивилизованную и пропагандировать нашу культуру питания. Это раз. Второе. Мы должны не забывать о наших детях, да? Наши дети сейчас отдыхают, и культура и питание наших детей – это очень важный компонент восстановления здоровья, накопления здоровья перед новым учебным годом. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, что у нас сегодня два полных учебных года закончилось, когда действует программа президента Владимира Владимировича Путина и выделены огромные деньги, я считаю, на детское питание в школах. На вся началка у нас кормится, это 7 миллионов детей кормится за счет федерального бюджета. Кроме московских детей, Москва своим бюджетом кормит, но кормит достойно. Вот. Поэтому мы должны это понимать. Мы должны сегодня подготовить школы, подготовить пищеблоки, потому что не везде. Сегодня материально-техническая база пищеблоков отстает от того объема питания, которое мы сегодня организуем. Если в крупных городах сюда вошел серьезный крупный бизнес, то вот в более мелких городах там ну, сохраняются традиционные подходы, когда основная нагрузка по приготовлению пищи ложится на пищеблок школы.
Угу.
Понимаете? И вот тут надо обратить внимание на технологическое оборудование.
Конечно.
Кстати,
и готовить уже его нужно и сейчас. Геннадий Георгиевич, давайте еще вопрос в студию послушаем.
Давайте.
Обязательно вернемся к тому моменту, на котором делаем микропаузу, прерываемся, не прерываемся в смысле эфира, а прерываемся на звонок, обязательно послушаем. Добрый день.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня звать Владимир, мне 8 десяток лет. Вопрос к вашему гостю. Два вопроса. Во-первых, прививкам так случилось, что я отношусь положительно, потому что в 50-м году родился, и прививали, все прививали, и всегда прививали, и слава богу. Вот. А вопроса два таких. Первое. Вы, насколько рассказывали, спите мало. Это вредит здоровью или нет? Тут мне сейчас 4-5 часов хватает в сутки выспаться. И второй вопрос – отношение к воде. Вот идет реклама ионизированной живой воды и мертвой. Как вы относитесь к этому, что она просто панацея, что ли? Вот воду пить надо в нашем
возрасте,
тем
понятно. Больше. Понятно. Ну, во-первых,
спасибо за вопрос.
Во-первых, мы с вами, как говорится, одной крови, учитывая, что мы все-таки родились в то время, которое вы назвали для себя. И действительно, это было хорошее время, во всяком случае, применительно к прививкам. Мы тогда были лидерами в мире и вели весь мировой процесс по ликвидации целого ряда прививок. Прежде всего, оспы, сейчас вот с корью, с полимелитом и так далее. Значит, что касается прививок, это очень... Да, я скажу так, нам деваться уже некуда. На планете живет вакцинозависимая популяция. Мы не можем отойти от этого уже, даже если кому-то это очень сильно захочется. Поэтому здесь нужна грамотная политика. Понимаете, мы не должны отбиваться и вот, ах, они такие плохие, а мы такие хорошие. Мы должны вести грамотную, постоянную политику, потому что вот мы с вами прививались, сейчас растет поколение, которое слышит все плохое на этот счет, да? Поэтому
а здесь... от некоторых болезней, которые еще недавно казались страшными, не привито, потому что болезнь считается побежденной.
Нет, ну это тут очень есть тема, да. Я всегда привожу такой пример. Когда я начинал работать врачом, закончил институт, если бы я какому-то педиатру сказал, давайте не будем прививать детей, он бы на меня посмотрел, как на психически нездорового человека. Потому что на их руках умирали дети, коклюша, скарлатины.
Да.
Вот. И они это видели. А потом, когда началась нормальная жизнь, когда все привитые ушли прививки, уже тогда, уже в 80-е годы пришли на работу врачи, которые в жизни не видели заболевания оспой, конечно же, они уже по-другому смотрели на этот процесс. У вашей девочки тут диабетик, немножко щечки там розовенькие, а давайте мы воздержимся. Сейчас вроде и хорошая обстановка и так далее. Вот это были ошибки. И тогда уже педиатры превратились в врагов наших. Я помню, когда мы работали в Минздраве, мы за глаза Главное управление детства называли главным антипрививочным управлением в системе Министерства здравоохранения СССР. Тогда наши педиатры коршунами, да зачем прививать? Вот там появились миллионы отводов, что вот там аллергии, да, есть, но это дети как раз, которые требуют прививки, их нужно подводить к этим прививкам, понимаете, специальными методами, потому что вот это было. Поэтому сегодня, конечно, прежде всего нужно искать вину в себе. Так, а теперь, что касается двух вопросов, да?
Про воду еще было. Ионизированная вода, которую считают чуть
понимаете,
не панацеей, если я правильно
понял.
Понимаете,
вы практически ответили на мой вопрос. Вы сказали, идет реклама.
Угу.
Но что такое реклама? Реклама – это продвижение продукта. Ионизированной водой мы занимались, я еще был студентом, и уже тогда об этом говорили. Ионизирован, что вот пропускаем мы через магнит, она полиризуется. Да, есть эти свойства. Ими, кстати, занимались. занимались наши военные, были закрыты разработки. Вот. В этом что-то есть. Но это, опять же, не что-то такое сверхъестественное. А вот что касается воды, то я бы на другое обратил внимание. Первое, это то, что нужно очень серьезно относиться к питьевому режиму, особенно сейчас.
Абсолютно точно. Теплое вот. Время года.
И особенно очень после ковида. А вот тот, кто... Владимир, да?
Да.
Задавший мне вопрос, он как раз находится в том возрасте, когда постковидная симптоматика, да, симптоматика, она заслуживает специального медицинского ведения, и там главным, одним из главных направляющих является то, что нужно соблюдать питьевой режим. Нужно питье, нужно как минимум 3 литра выпивать воды, чтобы физические свойства крови были соответствующими.
Игорь Ильич, давайте сделаем небольшой перерыв. Выпуск новостей на радио «Спутник», после чего обязательно вернемся и про школьников поговорим. И ОСПА. ОСПУ уже озвучили, обязательно к ней вернемся. Геннадий Онищенко на радио «Спутник».